Primero sin miedo.
Да. Да.
Так, добрый день. Слышно ли?
Да, слышно.
Все ли нормально со звуком?
Да, вроде все хорошо.
Так, да, нет. Ответьте мне кто-нибудь.
Слышно, слышно, да, да. Вроде бы все хорошо.
Значит, я никого не слышу. Сейчас я, наверное, что-нибудь с этим... А, я знаю, почему. Да, вот теперь, мне кажется, я услышу. Так, все нормально, да?
А, да, да, да.
Да, спасибо, извините. Я не догадалась, что надо прибавить громкость от нуля, тогда я всех услышу. Вот, хорошо, спасибо большое. Значит, тогда мы с вами сегодня поговорим о старообрядческой литературе. Ну, а начнем немножко с общего разговора про раскол в русской церкви. И, соответственно, обсудим вопрос о том, почему так оно случилось и что же, в общем, там происходило. Ну, важно понимать, да, что раскол в русской церкви был подготовлен целым рядом событий, связанных не только с литературой, но и главным образом, да, так сказать, церковной жизнью, хотя и с литературой тоже. Ну вот обращаю внимание на то, что среди таких глобальных тем, важных и значимых для раскола, оказалось как минимум две. Первая – это исправление русских богослужебных книг, а вторая – это, собственно, церковная реформа патриарха Никона. Ну и, наверное, начнем мы с первой, да, ну то есть с разговора о том, почему возникла идея исправлять богослужебные книги, что надо было в них исправлять, ну и вообще, как оно там все обстояло. Ну, смотрите, да, значит, к тому моменту, когда мы с вами, да, так сказать, оказываемся примерно так в первой половине, середине 17 века, как мы понимаем, да, существует уже такой многовековой период бытования рукописных богослужебных книг. Ну, как мы понимаем, рукописная традиция, да, приводит к тому, что, ну, поскольку человеку всегда свойственно ошибаться, да, что в книгах накапливаются ошибки, разночтения, писцы ошибаются, писцы, пытаясь исправить то, что они считают ошибками, иногда усугубляют ошибки, ну, то есть исправляют неправильно. Ну, соответственно, при следующем переписывании все это множится, нагнетается, нагромождается и так далее. Причем на самом деле, что в книгах богослужебных, да, в частности, богослужебных книгах существуют ошибки, в общем, было ясно уже довольно давно. Ну, например, в конце XIV века в городе Великом Тырново была предпринята такая большая работа по созданию новых переводов и корректировке существующих переводов с греческого, да, в славянских богослужебных книг. С другой стороны, в начале XVI века, да, на Русь приглашают в качестве, ну, такого справщика, сверщика русских богослужебных книг Максима Грека, да, который, собственно, участвует в этой масштабной работе, проверяет, выверяет, констатирует, что ошибок много, отмечает, что работа эта длинная, в некотором смысле бесконечная. Ну, то есть, по крайней мере, да, так сказать, одному человеку явно не подсильно и так далее. Но, да, что меняется в 17 веке? В 17 веке, как мы понимаем, уже меняется форма распространения книг, да, то есть распространяется книгопечатание, распространяется настолько, что оно уже становится, ну, таким ведущим способом, да, распространения богослужебных книг. При этом понятно, да, что печатать, ну, собственно, как мы понимаем, книгопечатание появляется, да, в начале второй половины XVI века, но массовый характер, да, оно приобретает сильно позже. И так-то, в общем, если сравнивать наши печатные объемы 17 века с западными, очень грустно, да, и печально, ну, как бы, да, там сильно видно, как мы отстаем, вот, но, тем не менее, понятно, что оно уже приобретает достаточный размах для того, чтобы становиться постепенно, да, как бы ведущей формой распространения богослужебных книг, ну, а дальше, собственно, понятно, да, печатать надо книги правильные, ну, это логично, это ни у кого не вызывает никаких сомнений, это естественно, вопрос только, что такое правильные книги. Дальше, отвечая на этот вопрос, вот тут уже встречаются разные мнения по этому поводу, ну, потому что, да, понятно, что, наверное, надо, ну, так, филологически грамотно, если подходить к этому вопросу, да, наверное, надо обратиться к тем первым переводам с греческого на славянский, которые когда-то делали Кирилл и Мефодий, и, так сказать, их проверить и их использовать, да, и вот на них опираться. Ну и, собственно, с чем их сверять? Понятно, что их сверять надо с теми греческими рукописями, которые они использовали во время, да, своих переводов, работы над своими переводами, потому что, ну, понятно, что греческая история, книга писная и книга печатная впоследствии, она тоже приводит к некоторым искажениям, изменениям текста и так далее. Ну, то есть идея была какая, да, давайте возьмем старые греческие первоначальные рукописи и по ним будем работать. Идея была прекрасная. Реализация ее была абсолютно невозможна, да, потому что дальше возникает целый ряд вопросов. Во-первых, откуда мы их возьмем? Во-вторых, как мы узнаем, что это они? Ну, собственно, да, напоминаю, что датировка рукописного текста, в общем, довольно большая проблема, да, по тем временам, потому что никаких навыков, никаких принципов, никаких приемов еще не было известно. Да. Сейчас этим занимается целый ряд, так сказать, вспомогательных исторических и филологических дисциплин, там текстология, палеография и так далее. Да, сейчас нормальный палеограф при взгляде на рукопись, в общем, невооруженным глазом датирует вам ее с точностью до полувека, а для того, чтобы уточнить датировку, да, вооружить свой глаз чем-нибудь из доступного ему арсенала. Но, как мы понимаем, справщики 17 века таких возможностей не имели, такими возможностями не располагали. Ну, опять же, да, напоминаю, что в конце 18 века Алексей Иванович Мусин-Пушкин, когда его спрашивали, какого же века рукопись слова о полку Игоря, вот та самая, которую он, да, вроде бы купил у архимандрита Иаиля, Алексей Иванович Мусин-Пушкин не последний человек своего времени, в общем, человек недурно образованный, и человек, в общем, интересующийся древнерусской рукописной традицией, отвечал что-то типа: рукопись по почерку своему весьма древняя. Ну, как мы понимаем, очень точная датировка, прям точнее не бывает, да? Рукопись по почерку своему весьма древняя. Напоминаю, что рукопись оказалась, ну, как датируют ее, значит, современные исследователи, это рукопись 16 столетия. То есть весьма древности довольно относительно.
С этого все дело.
И, соответственно, да, получается что? Получается, что в 17 веке еще хуже умели это делать, а рукописи, как мы понимаем, на них даты не написаны, да? Как бы, да, установить по рукописи, какого она времени, довольно сложно. Потом, да, даже если удавалось раздобыть относительно вроде бы древние греческие рукописи, вставала следующая проблема: а как их читать? Ну, то есть мы понимаем, да, что вот у нас сейчас, если мы, ну, все мы с вами, да, носители русского языка, он у нас родной и с детства нам знакомый, да. Тем не менее, мы испытываем некоторые объективные трудности, когда мы должны читать тексты древнерусские. При том, что это наш родной язык, ну, только более раннего времени, да, и так далее. Понятно, что если мы читаем на иностранном языке, мы еще больше испытываем проблем. Ну, представьте себе, да, что вам, например, сейчас надо читать, ну, какой-нибудь английский текст, ну, учитывая, да, что я думаю, что для большинства из вас английский — это второй родной иностранный язык, да, вот, после русского, и, соответственно, да, ну, представьте себе, да, вот вы читаете рукописный текст эпохи Шекспира. Есть проблема? Есть проблема. Потому что язык меняется, потому что слова либо меняют значение, либо утрачиваются, потому что грамматические правила меняются, и все это изучает история языка, да. Поставьте теперь себя на место печатных справщиков 17 века, которые читают какие-то совершенно непонятные греческие рукописи, практически ничего в них не понимают, вообще не очень понимают, как надо править текст, не очень разбираются в этом рукописном богатстве, а над ними, ну, как это обычно бывает, стоят начальники, которые говорят, что надо быстро, что мы пропустили очередной дедлайн, да, что вот нам вот просто завтра уже сдавать, и поэтому давайте уже что-нибудь поправим. Ну, опять же, я немножко утрирую, понятное дело, да, но, в общем, проблема действительно была примерно такая, да, значит, непонятно, как определить историю греческого текста, непонятно, как читать, непонятно, как соотносить между собой разные рукописи. В общем, действительно много непонятно. Ну и поэтому, собственно, произошло то первое, что произошло, да, когда вместо идеи изначально филологически грамотной править на основании старых греческих текстов, ну, как бы, да, так сказать, исходных, возникает идея править на основании современных греческих печатных книг. С современными греческими печатными книгами все просто. Они есть, они напечатаны. Понятно, что печатный текст читается гораздо легче, чем текст рукописный. Это тоже, в общем, довольно очевидно. Ну, и как бы, да, никаких проблем. Проблема только в том, что, как мы понимаем, да, современные греческие печатные книги – это результат некоторой истории текста, и сравнивать с ними те древнерусские рукописи, которые результат другой истории, это значит обречь себя на довольно существенное количество ошибок, ну, в смысле, разночтений, которые тебе придется править, в том числе и править, ну, как бы ошибочно иногда относительно первоначального текста. Ну, а дальше, собственно, дальше включается, как мы понимаем, традиционность религиозного сознания. Дальше люди, которые привыкли к этим текстам, да, которые хорошо знают эти тексты, начинают задавать вопросы. А почему так? Им говорят, так, потому что так в греческих книгах. Ну, как бы, да, видимо, есть часть народа, которая по этому поводу успокаивается и говорит, ладно, раз так в греческих книгах, значит, хорошо, да, нормально. Есть часть народа, которая не успокаивается и начинает спрашивать, а в каких греческих книгах? Ну и тут дальше возникает проблема, да, откуда мы их берем, эти греческие книги. Ну и дальше, в общем, поясняется, да, что печатаются они, извините, либо в Италии, либо в Литве. Ну, что, как мы понимаем, не очень радует, да, тех, кто задает такие вопросы, потому что возникают новые вопросы, да, возникают как бы новые проблемы. Ну, там действительно, да, каких-нибудь выходцев из Литвы мы в это время перекрещиваем как недокрещенных обливанцев, да, и то считается, что они неправильно крестились, потому что они крестились не полным погружением, да, а их сверху из ковшечка водой поливали. Ну, вот это называлось обливанцами, да, и их было принято прямо решение на соборе перекрещивать как недокрещенных. Ну, то есть их вот недокрестили, надо докрестить. А книги, понимаете, да, вот у нас нормально. Ну, соответственно, опять же, да, про что я? Про то, что это, конечно, еще не сам раскол, да, это еще вот та история, когда возникает брожение в умах, возникают всякие споры, дискуссии, возникают непонятки, да, вот что, как, что происходит, что с этим делать и так далее. И понятно, да, что вот в этих условиях, ну, как бы такого вот напряженного интеллектуального разбирательства, да, что происходит, понятно, что все воспринимается гораздо более болезненно, чем ну, в какой-нибудь нормальной обстановке. Но и опять же, да, в общем, надо понимать, что действительно традиционализм религиозного сознания, его никогда нельзя списывать со счетов. Потому что религиозное сознание, естественно, максимально, да, традиционно. Ну, собственно, вот мы сейчас все свидетели, да, того, как это происходит, когда там уже почти, можно сказать, 100 лет, да, ведется разговор про то, что давайте все-таки переведем богослужение на русский язык, потому что сплошь и рядом народ стоит в церкви и вообще не понимает, ничего читается, ничего поется, ни вообще о чем речь. Ну, действительно, в общем, да, можно так это в каких-нибудь особенно сельских приходах, даже вполне себе, так сказать, центрально-российских, иногда можно поспрашивать народ, чего сегодня читали в «Апостоле», можно такое услышать, такие интерпретации, такие комментарии, что богословы-то вообще в каждом из нас как это, делают то, что сейчас нельзя делать, когда трогают себя руками за лицо в ужасе. Вот, то есть народ действительно, ну, как бы, да, очень много людей, которые, правда, не всерьез не понимают, что читается, вот давайте, тем не менее, да, 100 лет ВОЗ и ныне там. Там есть какие-нибудь сезонные прекрасные традиции, да, когда каждый декабрь начинает обсуждаться вопрос, как хорошо было бы, если бы мы жили по тому календарю, по которому живет весь остальной мир, и у нас Рождество было бы 25 декабря, и на Новый год мы могли бы без зазрения совести, значит, курочку поливать майонезом. Ну, там, каждый декабрь, значит, вот давайте перейдем на другой календарь, чтобы у нас было все нормально, а не посреди рождественского поста. Да, опять же, пока ВОЗ и ныне там. Почему? Да, потому что, в общем, отчасти еще и потому, что люди, которые принимают решения, они, в общем, исторический опыт учитывают. Да, действительно, традиционализм религиозного сознания списывать со счетов нельзя. Вот. Но это я, впрочем, отвлеклась. Значит, что касается второй части, да, про обряд, то тут тоже, в общем, обращаю внимание на что, да, ну, вообще, как возникает мысль про то, что надо чего-то делать. Ну, историки церкви очень любят рассказывать прекрасный, ну, я бы сказала, анекдот в таком значении этого слова, актуальном для XVIII века, например, такой исторический забавный случай. Как Алексей Михайлович, значит, узнал про то, что он неправильно крестится. Ну, рассказывается история во многих, так сказать, работах по истории церкви пересказывается от одного исследователя к другому, да, про то, что вот однажды Алексей Михайлович принимал у себя греческое духовенство в достаточно высоком сане, и в какой-то момент, ну, как бы, да, в рамках непринужденного разговора спросил их, ну, так сказать, зная, что обсуждается, какие, так сказать, проблемы существуют, спросил их, а как вы креститесь? Ну, на что те пожали плечами и сказали, ну, как, крестимся, нормально крестимся, как люди, да, тремя пальцами, щепотку сложенными. А почему? Да, потому что три пальца сложенных в щепотку символизируют Святую Троицу, да, два пальца прижатых к ладони символизируют божественную и человеческую природу Христа. Да, сказал Алексей Михайлович, а мы по-другому крестимся. Мы крестимся двумя перстами, ну, когда у Сурикова на картине «Боярыня Морозова». Ну, потому что два пальца вытянутых символизируют божественную и человеческую природу Христа, а три пальца прижатых к ладони символизируют Святую Троицу. То есть, на самом деле, символическое, так сказать, выражение у этого крестного знамени, да, и у того, и другого, в общем, одинаковое. Это тоже надо учитывать. На что греки сказали: ой, да мы знаем, у нас так тоже крестились армяно-подражательные еретики, которых мы давно разоблачили. Ну, дальше поставьте себя на место Алексея Михайловича, который в таком непринужденном разговоре узнал, что вся вверенная его попечению православная церковь, оказывается, крестится, как какие-то неведомые армяно-подражательные еретики, и звучит-то страшно, которых, к тому же, хочу заметить, уже давно разоблачили. Ну, и понятно, да, что делает после этого, извините, Алексей Михайлович. Алексей Михайлович вызывает к себе Никона, который у него за это все отвечает, и говорит: слушай, вы там разберитесь вообще, что происходит, почему я должен краснить за то, за все, за все, и так далее. Но опять же, да, я немножко утрирую, но, в общем, понятно, что, да, появились разночтения, разногласия, расхождения. И это тоже довольно, такой довольно любопытный канонический момент. Почему он любопытный канонический? Да, потому что сохранились сведения о том, что в начале вот этого вот периода обрядовых реформ патриарх Никон обратился, ну, с чем-то вроде запроса, ну, по крайней мере, адресованного, судя по всему, да, сказать, некоторым, может быть, всем, но некоторым точно, вселенским патриархам. А суть запроса была в том, что вот выявлено некоторое разночтение в обряде, что с этим делать? Ну, и любопытно, что, как это ни странно, да, нам сейчас особенно, ответ на этот запрос оказался разным, получен был разный от разных, так сказать, адресатов. Ну, например, Константинопольский патриарх Паисий прислал в ответ Никону, в ответ на его запрос, обширное послание, которое было подписано, кроме самого патриарха Паисия, 24 митрополитами, одним архиепископом и тремя епископами. Ну, то есть, как бы, да, это был такой соборный ответ греческой церкви русскому патриарху, задающему, да, значит, вот такие вопросы. Ну и смысл ответа был такой, опять же, нам с вами сейчас, может быть, даже неожиданный, но, по крайней мере, я очень удивилась, когда впервые про это прочитала. Ответ был такой, что единство требуется только в том, что касается догматики. Ну, то есть, да, вот если символ веры у нас один, то он должен быть один, да, символ веры у нас с католиками разный, поэтому вот мы с ними и не едины. А, соответственно, обряд – это то, что, ну, опять же, выражаясь современными словами, там не совсем так написано, да, но выражаясь современными словами, обряд – это то, что складывается исторически, под влиянием местных условий, в процессе формируется, видоизменяется и так далее. Поэтому в обряде могут быть различия, ничего страшного. Но при этом не все, даже вселенские патриархи так думали, но, по крайней мере, известно, что из Антиохии, от Макария Антиохийского, Никон получил совсем другой ответ на аналогичное письмо, где было написано, что все надо срочно исправлять, что все надо срочно, как у греков, потому что у греков правильно, ну и, соответственно, вперед. Ну, то есть, опять же, да, получается, что не было как бы такого единства, да, в том, что надо делать, но, с другой стороны, было понятно, что вроде как, ну, тоже как-то, да, совсем ничего не делать нельзя. Ну, учитывая, что сам царь Алексей Михайлович, конечно, очень любил все греческое, и, собственно, считается, что это равнение по грекам было скорее его инициативой. Никон, впрочем, тоже любил все греческое, особенно греческие облачения, особенно торжественность греческой службы церковной. Да, правда, говорят, что вроде как не очень хорошо знал греческий, если вообще знал. Да, но это ему совершенно не мешало любить все греческое. Вот, в этом смысле, ну, действительно, да, и напевы красивые, и службы торжественные, и вообще все так, это возвышено. Вот, поэтому, в общем, да, значит, в результате вот все-таки была принята идея менять и исправлять. Ну, а дальше, собственно, возникло, наверное, то, что как раз и привело к катастрофе, да, дело в том, что перед Великим постом 1653 года Никон разослал по приходам ну, то, что Аввакум называет память патриарха Никона, ну, то, что, наверное, мы назовем приказом или инструкцией, ну, такое письмо, в котором говорилось, что с сегодняшнего дня, ну, да, прямо вот сейчас, вводятся два изменения. Первое касалось крестного знамени, и говорилось о том, что все крестятся тремя перстами, а не двумя. Ну, то есть первое изменение было такое глобальное, да. Второе было довольно локальное и касалось изменения соотношения числа земных и поясных поклонов в великопостной молитве святого Ефрема Сирина. Ну, что любопытно, почему я на это обращаю внимание, да, потому что с этим случаем тоже связано некоторое количество анекдотов. Дело в том, что там, значит, что было, да, великопостная молитва святого Ефрема Сирина, это молитва, которая читается только Великим постом, «Господи, владыка живота моего», ну, то есть только в дни Великого Поста, и, ну, это, кстати, та молитва, которую Александр Сергеевич Пушкин перелагает стихами в своем очень хорошем, знаменитом стихотворении «Отцы пустынники и жены непорочны». И там по ходу этой молитвы совершалось 16 поклонов. Ну, то есть в определенные моменты, да, надо было. И первоначально все 16 поклонов были земные, ну, то есть на колени, да, и в пол. А после реформы 12 из них стали поясными, и только 4 остались земными. Ну, я, честно говоря, с трудом представляю себе, как можно было 16 раз совершать земной поклон во время чтения этой молитвы. Ну, в общем, так, про физическую подготовку наших предков это, на самом деле, очень много говорит. Сейчас народ, в общем, и 4-то не всегда... Ну, то есть люди, которые предпочитают между ними не вставать в полный рост, например. Да? Но, тем не менее, почему на этом акцентирую внимание? Да? Ну, то есть, во-первых, это такой довольно частный момент. Да? Во-вторых, довольно регулярно в разной такой околонаучной и даже отчасти научно-популярной литературе можно встретить замечание про то, что Никон заменил земные поклоны поясными. По этому поводу у меня был, можно сказать, личный анекдот, когда я пришла на занятия в свою группу, и студенты мне радостно говорят, что вот они сходили недавно в храм Христа Спасителя, а была, значит, весна, был как раз Великий пост, вот сходили они в храм Христа Спасителя в Москве, и там страшное количество старобрядцев, сообщили они мне. Ну, тут я обалдела. Конечно, потому что, как мы понимаем, да, храм Христа Спасителя – это вообще не то место, где можно встретить живого старобрядца. Ну, во-первых, новодел, ну, собственно, построен уже после раскола. Во-вторых, новодел, потому что вообще только что построен. В-третьих, такая, да, цитадель Московской Патриархии. Ну, то есть понятно, что старобрядец храм Христа Спасителя обходит просто там большим кругом. Я так ошарашенно, значит, смотрю и говорю: слушайте, а почему вы решили, что они старобрядцы? Ну, дальше они мне выдают. А там постоянно делали, совершали земные поклоны. А Никон же запретил. Ну вот, значит, стали разбираться, выяснили, где кто что прочитал, значит, обнаружили, в чем неправда. До сих пор очень люблю эту историю вспоминать. Вот. Ну и, собственно, да, проблема-то возникла в связи с чем? Да, проблема возникла, ну, как опять же писали многие исследователи этого вопроса, в основном в связи с самой формой этого распоряжения. Да? То есть получается что? Что Никон принял решение единолично и в приказном тоне, в приказном порядке довел его, это решение, до исполнителей. Да, понятно, что вообще-то решения такого рода должны приниматься собором. Опять же, да, понятно, почему Никон так поступает. Ну, представьте себе, да, значит, поставьте себя на место Никона. Вот он думает, как ему это все сделать, и понимает, что надо, конечно, церковный собор. Дальше он представляет себе этот церковный собор, да, то есть вот приедет провинциальное духовенство, каждый первый начнет вылезать на трибуну и говорить: отцы наши не так уже веровали. Это что начнется-то, да? Ну, то есть все мы, наверное, когда-нибудь имели опыт обсуждения каких-то таких животрепещущих вопросов коллективом больше, чем три человека, да? То, как это происходит, если согласия нет, ну, в общем, да, никому из нас не очень хочется пережить еще раз, да, поэтому, в общем, Никона, конечно, можно понять, он решил, так сказать, подключить административный ресурс, надеясь, что сейчас ему хватит на это дело административного ресурса, а дальше он, конечно, уже соберет церковный собор, ну и, собственно, да, так оно и происходит, как мы понимаем впоследствии, и на церковном соборе уже будет говорить с других позиций, да, ну вот видите, вот оно пошло, оно идет, оно нормально, да, так сказать, ничего не произошло, ничего не случилось трагического, вот давайте поехали дальше. Вот. Но, с другой стороны, да, Никон не учел чего? Да, Никон не учел того, что понятно, да, что его оппонентами это было буквально воспринято как объявление войны, наложилось, да, на вот это вот брожение в умах и неспокойную, нестабильную обстановку, да, и привело к взрыву, который мы, ну, в общем, да, называем расколом русской церкви, и, в общем, относим, конечно, к самым трагическим страницам истории русской церкви, потому что хуже раскола в церкви не может быть ничего, да. Во многих, кстати, работах про историю церкви принято почему-то, ну, такое есть общее место, обсуждать, что в истории русской церкви было два тяжелых, печальных, трагических периодов. Это вот раскол 17 века и, соответственно, 70-летнее гонение в годы советской власти. Вот я, например, искренне уверена, что раскол причинил церкви гораздо больше бед, чем даже 70-летний советский режим. Ну, помимо всего прочего, все-таки, да, так сказать, во многом укрепивший в том, в ком надо, так сказать, веру, да, и, в общем, так сказать, во многом усиливший позиции церкви в конечном счете. А вот раскол, это, конечно, беда, да, это действительно трагедия, которая, в общем, не зарубцовывается никогда. Ну, и, соответственно, да, дальше, как мы понимаем, да, в результате часть народ откалывается от официальной церкви, да, они образуют со временем разные старобрядческие течения. Эти старобрядческие течения делятся, ну, главным образом на две большие группы. Одна называется беспоповским согласием, да, вторая – поповским. Ну, то есть беспоповцы – это такие радикальные старобрядцы, да, которые не признают таинств, ну, и которые на самом деле реализуют вот эту вот актуальную для старобрядцев идею, так сказать, апокалиптического времени, ну, потому что действительно, да, для старобрядцев отступление сначала Никона, ну, по их, так сказать, логике, да, а потом и Алексея Михайловича, который поддержал Никона от старой веры, означало, как мы понимаем, в рамках доктрины «Москва, Третий Рим» падение Третьего Рима. А четвертому, как известно, не бывать. А это значит, что наступают времена последние. И именно поэтому, да, старобрядцы действительно живут в ощущении конца света, да, длящегося, да, так сказать, пролонгированного, если угодно. Но действительно, они носители вот этого апокалиптического, да, эсхатологического совершенно мышления. И это много где проявляется. Мы, опять же, на это посмотрим на конкретных примерах, когда вот уже чуть позже, почти сейчас, перейдем к, ну, к житию Аввакума и к некоторым текстам вокруг него. Ну, поэтому, кстати, они и видят, да, Антихриста, ну, в ком только не видят, да, и в Никоне, и в Петре Первом, ну, и там, если брать ближайшие к нам времена, да, там, в Сталине, в Горбачеве, ну, дальше не пойдем, и, соответственно, да, получается, что они действительно вот носители этого, да, так сказать, апокалиптического мышления, ну, а если наступает конец света, то какая благодать, да, что такое таинство? Таинство — это приобщение человека к божественной благодати. Благодать ушла из мира. Мир кончается. Да, значит, соответственно, таинств быть не может. А поповцы, они такие более компромиссные, да, они как бы сохраняют все, что было, но по дониконовским, так сказать, образцам. Да. Ну и, собственно, в истории культуры это довольно важное, конечно, событие, да, потому что мы понимаем, что у нас создаются старообрядческие церкви, их много, так сказать, по стране, их много сейчас даже за пределами, да, уж теперешней нашей страны. Ну и, собственно, любопытно, что это действительно такие центры, в которых локальным образом консервируется культурная традиция, ну, в частности, литературная традиция. То есть, да, в старообрядческих центрах на протяжении 18, 19, 20 веков продолжает существовать, в общем, можно так сказать, законсервированная и изнутри себя развивающаяся в этом консервном соке, простите, древнерусская как бы литературная традиция. Да? Она включает в себя какие-то новые веяния некоторые, да, но, в общем, она очень специфическая, и изучение старообрядческой литературы – это, пожалуй, одна из существенных частей для того научного направления, которое изучает, ну, как бы, древнерусскую литературу после древнерусской литературы, да, то есть что произошло с древнерусской литературой, да, после того, как эпоха древнерусской литературы закончилась. Вот, и в этом смысле это, конечно, довольно любопытно, потому что, да, там какие-нибудь есть любимые жанры, которые культивируются на протяжении веков, ну, например, жанр видения, когда какой-нибудь человек, и, допустим, в каком-нибудь там 17 веке это стрелец, в каком-нибудь там 19 веке это крестьянин, какой-нибудь государственный поморский, в каком-нибудь 20 веке это колхозник, какой-нибудь Архангельской области, оказывается, значит, в тонком сне, восхищены небеса, и идет он на этих самых небесах такой тропиночкой и видит избушки очень красивые, а самая красивая избушка, он видит самую красивую, спрашивает, а это чья? И тут ему из этой избушки выходит протопоп Аввакум, значит, и наш герой радостно к нему бросается, Аввакум обычно его спрашивает что-нибудь там, типа, стоишь, чадо? За веру отеческую. Стою, батюшка, стою. Говорит, ну как? Трудно. Ну, как-то вот так поговорили, и, значит, видение кончается. Ну, причем, действительно, это довольно, ну, такой регулярно возникающий жанр, да, который вот в разных местностях очень развит. А, ну, точно так же, как могут быть, кстати, видения и обратные, да, когда он попадает вовсе не на небеса, а наоборот в противоположную, так сказать, противоположное место, ну, то есть в ад, и там, в частности, там видят, как мучаются какие-нибудь обидчики его личные, обидчики там его села, а потом его спрашивают, ну, а хочешь еще что-нибудь посмотреть? Он говорит, хочу. Говорит, а чего хочешь? А как Никон мучается? И вот ему нам показывают место, где там Никон особенно мучается. Ну вот, опять же, да, есть такие тексты от 17 века, есть такие тексты от 18 века, есть такие тексты от 19 и даже от 20-го, да, в старообрядческих регионах развивающиеся. Там житийные тексты, потериковые тексты, ну, проповедническая литература, полемическая литература, да, все это развивается вот в русле предшествующей древнерусской традиции до, ну, фактически, да, до нашего времени. Но все-таки мы так далеко забегать не будем, да, и посмотрим это все на примере, ну, такой, да, старообрядческой литературы 17 века. Главным, конечно, нашим с вами текстом будет на сегодня житие протопопа Аввакума, им самим написанное. Ну, и текст действительно, да, так сказать, традиционно считающийся весьма оригинальным и самобытным памятником русской литературы 17 века. Довольно регулярно обсуждается проблема жанрового своеобразия этого текста, да, потому что сам Аввакум называет свой текст житием, И, ну, как бы, да, обращается внимание на то, что вроде бы, да, впервые в древнерусской литературе автор и герой житийного текста соединяются в одном лице. Ну, при этом тут тоже хотелось бы сразу оговориться, да, что все-таки важно, конечно, иметь в виду, что слово «житие» в древнерусском языке обозначало не только канонический жанр древнерусской литературы, то есть повествование о святом подвижнике от рождения до смерти и посмертных чудес, но и фактически, да, было синонимом к слову «жизнь». То есть «житие» в смысле «жизнь». И с этой точки зрения, да, если мы задумаемся, как Аввакум вообще мог назвать свой текст, в котором он рассказывает о своей жизни, да, он не мог еще воспользоваться словом автобиография, ну, не было его еще, да, так сказать, в употреблении. Ну, и, собственно, да, получается, что действительно «житие» — это вполне, ну, как бы логичное название. Да, несмотря на то, что с легкой руки авторов фильма «Иван Васильевич меняет профессию», да, у нас у всех вроде бы есть убеждение, что словосочетание «житие мое» произносить нельзя, да, ну, помните, там, да, герой говорит «житие мое», и получает сразу от, значит, этого самого Ивана Васильевича в исполнении Яковлева слова, там, типа, какое твое житие, пес смердящий. Вот. Ну, и у нас действительно складывается ощущение, да, что так нельзя говорить, хотя на самом деле это не так, потому что огромное количество древнерусских текстов дают нам словоупотребление «житие мое». Ну, потому что как еще сказать, там, «житие мое горестное», «житие мое бедное», ну, или там, да, какой-нибудь классический молитвенный текст «Житие мое на земле блудно пожих и душу во тьму предах» из стандартного молитвенного правила. Да, понятно, что когда человек говорит, что он житие свое блудно пожих, это он не про жизнеописание святого подвижника, да, то есть это слово совершенно очевидно употреблялось в этом значении, совершенно очевидно употреблялось в том числе применительно к самому себе, ну и, соответственно, да, Аввакумом используется в том числе и с этой целью. Хотя, конечно, нельзя игнорировать и, собственно, житийную жанровую традицию, потому что все-таки, да, опыт биографического повествования, известный Аввакуму, это именно житийная литература, да, биографии, в общем, фактически известные нам древнерусские биографии, это именно житие. Ну вот любопытно, да, что Аввакум начинает свое жизнеописание таким небольшим предисловием, а предисловие это начинает словами о том, что пишет по благословению отца моего, старца Епифания. Ну, то есть, да, что он пишет по благословению своего духовного отца. Это тоже такой довольно любопытный момент, да, значит, старец Епифаний, которого упоминает здесь Аввакум, это его соузник по Пустозерску, человек, вместе с которым он там был в заточении, вместе с которым он был сожжен, в конце концов, то есть приняли казнь они вместе, и это его, пожалуй, лучший, так сказать, друг, если угодно, да, в этом пустозерском заточении, такой единомышленник, собеседник, в прошлом монах Соловецкого монастыря, ну да, известно, что я отвлеклась, вот, Министерство просвещения выдало какую-то новость, которая отвлекла меня напрочь, так извините. Значит, да, в прошлом Соловецкий монах, ну, как бы известно, что Соловки, да, в частности, сильно не приняли новую веру, ну, в смысле реформу, и там было даже вооруженное восстание, да, то есть Соловки были такие сопротивляющиеся. И, ну, собственно, да, вот он уж, этот самый Епифаний ушел из Соловецкого монастыря из-за несогласия, так сказать, с реформами, ну, и вот в конечном счете оказался в Пустозерске. Но там любопытен еще один момент. Дело в том, что Епифаний еще до Пустозерска пытался достучаться до царя Алексея Михайловича, и, понимая, что его к Алексею Михайловичу, в общем, не пропустят, он попытался передать ему некоторую, так сказать, записку с несогласием и выражением своего несогласия, а, кроме того, в этой записке был такой автобиографический текст, где Епифаний объяснял, кто он, что он и как он дошел до вот этого, так сказать, несогласия и своей позиции. Ну, собственно, такая, да, небольшая автобиография, которая еще и, да, вот история моего становления и моей борьбы. Ну, потом он сам считал эту записку утраченной, про нее ничего не знал. И в Пустозерске, собственно, рассказал Аввакуму об этом опыте, а Аввакума очень это заинтересовало. И, собственно, считается, что именно Епифаний зародил у Аввакума идею написать, да, свое собственное житие. То есть Аввакум сказал Епифанию, что тот должен сам восстановить свой текст, расширить его и углубить, а он, Аввакум, напишет свое собственное житие, свою собственную биографию. Действительно, из Пустозерска вышли два автобиографических сочинения. Это «Житие Аввакума» и «Житие Епифания». Ну и надо ли говорить, что, конечно, «Житие Епифания» начинается упоминанием о том, что пишется по благословению духовного отца моего старца Аввакума. Да, они оба были священниками, они оба имели, да, так сказать, сан иерейский. Ну и поэтому фактически, да, они были друг другу духовными отцами, поскольку практика взаимного исповедничества среди духовенцев вполне нормальная опция, да, нормальная практика. Вот. Ну, а кроме того, да, обращаю внимание на то, что, в общем, это тоже в некотором смысле объяснение, да, что вот не только по собственному дерзновению, но еще и по благословению моего духовника, да, я вот это все сообщаю. Когда говорят о том, что Аввакум во многом использует модель житийного жанра, ну, как бы житийный канон, чаще всего обращают внимание на начало жития, когда Аввакум говорит о том, что он родился в нижегородских пределах, отец его был священником, мать постница и молитвенница, впоследствии принявшая монашество, всегда учила его страху Божию. Ну, действительно, тут, конечно, большой соблазн, да, увидеть в этом традиционный житийный зачин, да, когда рассказывается о семье святого и о его происхождении от благочестивых родителей. Ну, при этом все-таки, да, тут тоже надо понимать, что, с одной стороны, все-таки нельзя абсолютизировать это именно как житийную черту, да, потому что, ну, мы понимаем, что происхождение, район, семья, родители, это общебиографическое, да, это не только житийное, это общебиографический момент. А с другой стороны, все-таки мы понимаем, что все-таки отец священник и мать постница и молитвенница, это уж как-то очень слишком близко, да, к топосу благочестивых родителей традиционного жития. И Аввакум, видимо, тоже это понимает, поэтому, говоря о своем отце, он добавляет одну маленькую, но очень характерную деталь. «Отец же мой, прилежаше питья хмельного», сообщает он. Ну, то есть отец любил выпить. Отец любил выпить. Опять же, да, видимо, это реальная биографическая деталь. То есть не будем считать, что ради красного словца Аввакум оговорил своего родителя. Но деталь очень показательная. Во-первых, конечно, любой читатель, дочитав до этого места, перестает воспринимать это как, ну, как бы сказать, классическое житие, да, потому что это все-таки деталь слишком реальная, слишком конкретная, слишком бытовая, слишком, ну, все в ней слишком, да, для того, чтобы воспринять ее в контексте житийного топоса происхождения от благочестивых родителей. С другой стороны, как мы понимаем, это, вот знаете, говорят про литературу 17 века, что впервые литература начинает постепенно приближаться к читателю. Уменьшается дистанция между героем литературного произведения и читателем это произведение читающим. Да, то есть если применительно к какому-нибудь там 12 веку, мы действительно не можем этого сказать, да, ну, потому что герой либо социальным статусом сильно отличается от среднестатистического читателя, ну, потому что он князь, полководец, первый иерарх русской церкви, или, по крайней мере, кто-то из высших ее иерархов и так далее. Либо герой, ну, как бы своим моральным, духовным обликом, опять же, настолько сильно отличается от читателя, что читателю сложно с ним равняться. Ну, какой-нибудь Феодосий Печерский, да? Где мы и где Феодосий Печерский? Да, то есть понятно, что та дистанция, которая существует между нами, не позволяет нам даже пытаться, да, стоять, как-то сравнивать, да, себя с ним и так далее. А вот в 17 веке действительно очень много произведений, в которых герой все более и более становится соразмерен читателю. Ну, грубо говоря, да, про что я хочу сказать, что дочитав до момента, что отец был пьяница, читатель должен был обрести вот этот вот момент радостного узнавания, сказать, а, ну да, это как, ну там, у Петьки из третьего дома, да, вот, ну то есть в своем личном окружении он наверняка найдет пример того, у кого отец при лежащих питьях хмельного. А это значит, что текст соотносится с личным эмпирическим опытом читателя, а это значит, что читатель может представить себя в этой ситуации, своих окружающих в этой ситуации, и совсем иначе воспринимает этот текст. Да? То есть он воспринимает его как текст о таких же людях, как он. Да? И это, конечно, ну, как бы сильно изменяет вот эту вот позицию относительно текста, да, самого читателя, уменьшает дистанцию, да, и так далее. Вот. А кроме того, ну, то есть даже как Авакум явно, так сказать, это имеет в виду, когда, например, там сообщает, что первый раз он задумался о смерти и, ну, вообще, так сказать, да, о конце своего земного пути, когда увидел у соседа умершую скотину. То есть не после смерти своего отца, который будет чуть позже, да, а после того, как у соседа умерла скотина, и вот тут он ребенком будучи, да, ребенком еще, осознал, что, да, вот есть смерть, и все мы смертные, я тоже смертен, и после этого привык каждую ночь молиться. Ну, опять же, да, понятно, что у всех разные обстоятельства, да, и у всех все по-разному, но все-таки статистически, да, чаще всего первый опыт соприкосновения ребенка со смертью – это именно смерть какого-то домашнего животного, да. И понятно, что, опять же, дочитав до этого, ну, опять же, простите мне грубую аналогию, да, такую совсем грубую, ну, то есть, грубо говоря, да, там, когда современный читатель читает этот текст, дочитывает до умершей скотины, вдруг отвлекается от текста и говорит, у меня в детстве попугайчик умер, я так плакала. Ну, вот что-то вот это, да, я понимаю, что пример, ну, в общем, грубый, да, но, тем не менее, вот понятно, что происходит. С другой стороны, да, когда он переходит уже, так сказать, к рассказу о себе взрослым, да, то тут тоже такой довольно любопытный момент, на который обращают внимание. Он действительно, пожалуй, что стремится быть все время искренним и не пытается представить себя, так сказать, лучше, чем он был, ну, как-то, так сказать, эффектнее, что ли. Ну, в частности, рассказывает о, ну, таких неоднозначно трактующихся событиях из его жизни. Ну, например, опять же, из таких любимых в ранний период, когда он начинает служить в качестве священника, он рассказывает, что к нему на исповедь пришла девица, которая согрешила блудным делом, и стала ему на исповеди рассказывать об этом грехе, и, видимо, рассказывала так детально и так подробно. Ну, действительно, да, очень многие, кстати, батюшки жалуются, что есть большое количество людей, которые считают, что чем подробнее они расскажут на исповеди, как именно они совершили тот или иной грех, тем больше как бы будет считаться, что они раскаиваются. Ну, вот она, видимо, так подробно, значит, молодому священнику рассказывала, что Авакум пишет: «Я же триокаянный врач, сам разболелся, изнутри почувствовал жжение огня блудного». Ну и тогда дальше, значит, вот, ну, такой довольно знаменитый, известный эпизод, когда он зажигает три свечи и над огнем этой свечи держит ладонь, пока не обжигается настолько, что физическая боль прогоняет все греховные мысли, и он, так сказать, возвращается в норму. Ну вот этот эпизод, да, он, конечно, обычно всеми исследователями комментируется с точки зрения такого замечательной трактовки мотива огня. Дело в том, что, да, тут огонь оказывается образом весьма символическим, многоплановым, амбивалентным даже, можно сказать, да, потому что, с одной стороны, он говорит про огонь блудный, который жжет его изнутри, то есть огонь греха. С другой стороны, огонь свечи – это явно огонь, так сказать, исцеляющий и избавляющий, ну, то есть, грубо говоря, да, он изгоняет огонь огнем, прогоняет огонь огнем, побеждает огонь огнем. При этом важно, да, что этот огонь, который очищает, очищает через страдания, страдания физические, да, потому что ожог – это, в общем, ну, довольно неприятная вещь, надо сказать. Ну, это, кстати, тоже такая довольно важная вещь, регулярно обсуждающаяся, да, так сказать, в литературе церковной, что, да, вообще-то, так сказать, покаяние, оно болезненно для человека, да, оно связано со страданием, и очиститься можно только через, так сказать, страдания, ну, через боль, да, через преодоление и так далее. Вот, а с другой стороны, действительно получается, что, ну, сейчас еще, пожалуй, два слова все-таки скажу. Действительно, да, для старообрядцев образ огня очень важен и очень значим, да, и у Аввакума он много где встречается. Ну, то, что он важен и значим для старообрядцев, да, все мы помним, наверное, потому что все мы помним, что, ну, такой как бы традиционной практикой ухода из жизни в безнадежных случаях, да, у старообрядцев было самосожжение, да, то есть они практиковали самосожжение, считая совершенно искренне, что этот огонь их спасет и вознесет в Царствие Небесное. И с другой стороны, да, ну, то есть они не топились, не резались, не вешались, а именно сжигались, то есть функция огня там действительно играла роль, да, то есть это было важно, что именно через огонь. С другой стороны, да, мы понимаем, что образ огня действительно имеет, так сказать, ну, это сложный символ в христианстве, да, сложный символический образ. С третьей стороны, да, мы понимаем, что Аввакум, конечно, не мог об этом знать, когда писал про это, но все-таки его, в общем, тоже сожгут на костре, и эпитет огнепальный приобретет, ну, как бы, и это значение в том числе, да, то есть на самом деле у него с огнем все очень непросто. Вот опять же, тоже из любимых, знаете, таких анекдотов про жизнь. Лет 10 назад я оппонировала диссертацию. Девушка писала кандидатскую диссертацию про протопопа Аввакума. И, в частности, у нее была в числе научных работ статья про образ огня в сочинениях протопопа Аввакума, действительно очень подробно разбирающая этот вопрос. Ну, причем не только в житии, да, но и в других его сочинениях. Ну, как такой действительно сложный символ и так далее. А анекдот состоял в том, что эту статью она опубликовала в журнале «Лесной вестник», то есть в журнале Министерства лесной промышленности. И когда мы с ней встречались там передавать документы, я ее спросила, говорю, слушайте, а вот скажите мне, как вы умудрились все-таки, да, засунуть филологическую статью в этот журнал? Девушка очень покраснела, говорит, ну да, я понимаю, что так вообще не делается, но вот знакомые там были в редакции, ну, в общем, договорились, ну, и, так сказать, посмеялись, после чего она замялась и сказала, ну, вообще-то это еще не все. Я говорю, а что? Ну, вообще-то, после того, как номер вышел в редакции журнала «Лесной вестник», случился пожар. Ну, и тут мы поняли, что у Аввакума с огнем, в общем, очень сложно, да, то есть мы понимаем, да, статья про образ огня в сочинениях протопопа Аввакума, журнал «Лесной вестник», пожар в редакции, очень символично все, очень-очень много символично. Вот, но, соответственно, да, с другой стороны, вот действительно, да, он ведь, ну, как бы сам про себя рассказывает, да, может о чем-то, наверное, умолчать, может что-то, наверное, не упомянуть, но, тем не менее, да, вот не молчит и упоминает. Ну, и поэтому говорят о том, что кроме, собственно, биографической составляющей, да, отчасти опирающийся на житийный канон, да, в житии протопопа Аввакума можно, конечно, наблюдать такую исповедальную традицию. Ну, собственно, да, в русской литературе, в отличие от западной, не было отдельного жанра исповеди как жанра литературного. Ну, там, да, на Западе-то благодаря Августину, да, он существовал и, в общем, да, имел определенную традицию, у нас не было, но, тем не менее, ну, тут как бы тоже, да, важно подчеркнуть, что это текст, в котором Аввакум рассказывает о своей жизни, адресатом и первым читателем этого текста, в частности, да, является его духовник Епифаний, разговор о своей жизни, адресованный духовному отцу, ну, мы все называем исповедью, да. Ну, любопытно, что там, да, чуть-чуть забегая вперед, там есть прям моменты совсем исповедального характера, например, когда он уже говорит о сибирской ссылке, он вдруг вспоминает эпизод, когда они там на санях ехали по этим, значит, сибирским просторам несколько дней, и в какой-то момент на них набежал человек, который спасался от преследования, ну, был беглый, значит, соответственно, за ним гнались стражи порядка, и он попросил его спрятать и не выдавать этим, значит, стражам порядка, которые за ним гнались. И Аввакум пошел ему навстречу, и они его, значит, погрузили в эти сани, сверху легла, значит, протопопица, то есть жена Аввакума, как будто вот болеет. Ну, соответственно, набежали представители правопорядка, стали спрашивать, не видели ли. Все пожали плечами, сказали, что нет, не видели. Стражи порядка поехали дальше. Человека отпустили, он, значит, растворился в ледяной снежной мгле. И дальше, рассказав об этом эпизоде, Аввакум вдруг говорит, явно обращаясь к Епифанию непосредственно, да, к своему духовному отцу и читателю, с таким размышлением, типа, вот, ведь понимаю, что согрешили, неправду сказали. Почему сказали? Да, потому что надеялись на обращение человека к Богу и чаяли спасение человеческой души. И дальше такой замечательный фрагмент. Вот и место, говорит, тебе оставил. Напиши мне на этом месте, отче, или разрешение, или епитимью. Ну и дальше, действительно, так сказать, да, в исходном тексте свободное место, и на этом свободном месте рукой Епифания написано что-то вроде разрешительной молитвы, типа «все нормально», «достойно поступили и праведно», «все хорошо», «аминь». Да, то есть на самом деле вот этот вот исповедальный характер этого текста, его тоже, конечно, надо учитывать. Еще один любопытный момент – это чудеса. Да? Значит, в житии протопопа Аввакума действительно есть чудеса, в ряде случаев довольно занятные. Ну, собственно, самым занятным чудом является описанное в начале периода гонения происшествие, которое случилось с ним еще в Москве, еще до сибирской ссылки, в Андроньевском монастыре, где он был заточен. Ну, как бы, да, монастыри, как известно, да, использовались в качестве тюрем. И, соответственно, вот он сидел в Андроньевском монастыре в подвале на цепи и несколько дней сидел. Ему не приносили ни еды, ни воды. В общем, к концу третьего дня он уже, так сказать, плохо представлял себе, что происходит вокруг него. И вот к концу третьего дня ему явился, перед ним предстал, как пишет сам Аввакум, «не знаю, ангел или человек». И этот то ли ангел, то ли человек взял его за плечо, подтащил его, так сказать, к лавке, дал ему в руки ложку хлеба и горшок щей похлебать. И вот Аввакум с этим горшком щей, значит, сидит и ложкой эти щи уплетает, восклицает еще по ходу дела, что зело привкусны, хороши, да, то есть щи удались. А потом, значит, да, вот исчез, как будто и не было его. Ну и да, тут это вот в научной литературе, да, этот эпизод обычно называется «чудом со щами», и довольно регулярно в научной же литературе обсуждается этот эпизод в контексте, ну, как бы, да, вот о чем мы здесь можем говорить, что это, так сказать, обытовление сакрального или, наоборот, сакрализация бытового. Ну, то есть, грубо говоря, да, Аввакум щи, так сказать, возвышает до уровня ангела или ангела снижает до уровня щи. Ну, как мне кажется, вообще-то не обязательно делать вывод столь радикально и столь категорично, потому что, как кажется, тут есть и то, и другое. Почему? Да, потому что, с одной стороны, мы можем явно говорить о том, что Аввакум здесь использует примерно тот же самый прием, который он использует в аналогичных ситуациях, когда, ну вот, еще чуть-чуть, и будет житийный топос. Да, вот в такие моменты Аввакум вставляет какую-нибудь такую конкретную бытовую сниженную деталь, которая снижает весь эпизод от топоса до такого нормального рассказа о жизни. Это вот история про отца-пьяницу, это здесь горшок щей, который, конечно, да, не позволяет нам воспринимать этот эпизод, ну, именно как житийный, да, потому что щи уж как-то слишком выпадают и резко диссонируют с поэтикой чуда вроде бы, да. А с другой стороны, ну или там, когда он будет рассказывать, как его лишили сана и растригли, да, вот такая трагическая сцена, прям вот еще немного, и будет почти тональность мученического жития, ну потому что, да, Аввакум действительно всю свою жизнь посвятил служению Богу, свой священнический сан воспринимал как призвание, как смысл жизни, и вот его лишили сана, и, говорит, растригли, и вот мы уже почти в этом, так сказать, пафосном переживании, и, говорит, один хохол на голове оставили, как у ляха. И вот этот хохол на голове, да, так сказать, оставленный, он все-таки, да, вот эту патетически, я бы даже сказала, пафосно-трагическую тональность, да, снижает до бытового момента. И в результате, как бы, да, все-таки житие остается биографией, а не, собственно, житием. А с другой стороны, да, понятно, что это и сакрализация бытового, да, потому что, ну, действительно, очень важный момент заключается в том, что старообрядцы вот эту реформу Никона, да, в частности, воспринимали как, ну, наезд, простите, на русский национальный быт, на русскую национальную традицию. Ну, то есть, вроде бы нам говорят, что надо равняться по грекам, потому что у греков правильно, а у нас вроде тогда получается неправильно, да, то есть вроде бы вот было обидно, что казалось, что нас обвиняют в том, что мы все эти годы, века, десятилетия, века жили неправильно, да, поэтому для старообрядцев действительно характерна такая вот апология национального быта, они очень внимательны, да, вот к этим мельчайшим бытовым деталям, очень любят, ну, а тут щи, понятно, да, такой вот. Национальное блюдо русской кухни, да, и вот, конечно, щи в руках ангела этим очень хороши. Но, пожалуй, на самом деле, вот, на мой взгляд, в этом эпизоде любопытно даже, то есть это любопытно, да, но еще более любопытно другое, да, рассказав об этом, Аввакум говорит, ну, вот правда, не знаю, ангел это был или человек. Может, человек, может, ангел. Но вот было закрыто же везде, да, иные скажут чудо, и я скажу чудо, если это был человек, потому что все было заперто. А если ангел, то какое же это чудо? Ангел уже нигде не закрыто. И вот это вот такое прекрасное признание, да, потому что на самом деле понятно, что для нас с вами, всех, я думаю, да, чудо – это когда нам является ангел. Ну, потому что это чудо, да, потому что, в общем, получается, да, что для Аввакума это чудо – это когда нарушаются естественные природные свойства вещей, то есть, например, когда человек вдруг проходит сквозь стену. Ну, то есть, вот если, да, я прохожу сквозь стену, это чудо, потому что это нарушает мою природу и природу стены. Потому что обычно ни моей природе, ни природе стены не свойственно такое поведение, да. А ангел, ну чего ангел? Ангел же, у него же не физическая природа, да, ангел иноприродное существо. Ему стена вообще ни разу не помеха. Поэтому что же тут чудесного? Да? Нормально, ангел через стену проходит без проблем. Вот. И, как кажется, да, вот этот вот момент значим еще и почему? Да? Потому что в результате возникает ощущение, ну, что действительно, как бы это сказать, да, для Аввакума явление ангела не такое уж и чудо. Да? То есть возникает ощущение, что он живет в мире, где это, ну, как бы неудивительно, да, где-то нормально. Ну и опять же, да, считается, многие исследователи об этом говорят, что это тоже такое следствие вот этого вот апокалиптического сознания, да, когда человек живет, ну, как бы, что такое конец света, да, это время, когда мир утрачивает те границы, в которых существует сейчас. Ну, и в частности, да, те границы, которые отделяют земной мир от преисподней и земной мир от небесного. Ну, то есть, как бы, границы исчезают, границы стираются, они перестают существовать, поэтому и оттуда, и отсюда все становится гораздо более проницаемо. И действительно, для старообрядцев это очень характерно. У них к сакральным сущностям явно все-таки несколько иное отношение. Вот немножко отвлекаясь от Аввакума, приведу другой пример, да, из как раз-таки «Жития Епифания», когда он рассказывает, значит, прекрасную историю, как еще до всего вот этого. Вот он некоторое время жил в келье, построенной на островке, на одной из Карельских рек, и была у него вот эта вот такая любимая келья, и было ему там очень хорошо и уютно, и вот жил он там один, и никто его не трогал, и его никто не беспокоил. И в какой-то момент ему надо было чего-то, вот, значит, покинуть это место временно, и тогда он, уходя, ну, а лес, да, глухой лес, остров посереди леса, посереди реки, никого нет, и он, уходя, попросил Господа нашего Иисуса Христа и Пресвятую Богородицу заботиться о его келье и хранить его келью. И ушел, а через некоторое время пришел, и когда пришел, обнаружил, что в этом месте леса случился пожар в его отсутствие, и келья обгорела. И когда он видит эту обгоревшую келью, вот он приходит, видит эту обгоревшую келью, И дальше он совершенно искренне прям начинает предъявлять претензии, простите, Пресвятой Богородице, как будто, ну вот как мы, наверное, предъявляли бы претензии какому-нибудь сторожу, которого мы оставили наблюдать, значит, нашу собственность, а он там проспал. Ну, то есть он к ней обращается: матушка, не понял, не уберегла, что ли? Я же просил, оставлял, так сказать, на твоем попечении. Вообще, вот что это было? Дальше он это все произносит, как бы обходя эту келью, да, заходят все-таки внутрь, внутри видят, что вообще внутри вообще ничего не пострадало, то есть все осталось в целости и сохранности, внутренности пожар не затронул никак, выходят снова наружу, смотрят, что там, значит, со стенами, понимают, что стены, да, снаружи, конечно, немножко обгорели, но, в общем, все это такой очень поверхностный пожар, который не требует, да, так сказать, серьезного вмешательства, можно, так сказать, почистить, и все будет нормально, понимает, что зря упрекал, и тут же также искренне возносит молитву Пресвятой Богородице, типа: спасибо, матушка, извини, погорячился, не разобрался, да, вот теперь вижу, сохранила, спасибо тебе большое. И опять же, да, это не история про неуважение к Пресвятой Богородице, да, но все-таки мы понимаем, да, что в древнерусской литературе есть некоторое количество, да, историй, да, житийных, чаще всего, конечно, про то, как Богородица является там кому-то из святых подвижников. Ну, самый известный рассказ, да, она является преподобному Сергию Радонежскому и обещает ему хранить созданный монастырь, да, созданную им обитель. Но при этом, конечно, невозможно представить себе, что Сергий Радонежский, значит, тут в этот момент, так сказать, под бочение скажет: ну, ты смотри, да, ты храни. Вот. Опять же, это не потому, что Сергий Радонежский уважал Пресвятую Богородицу, а Аввакум не уважает. Нет, да, дело не в этом. Дело в том, что действительно для Аввакума, как и для других, в смысле Епифаний, да, простите, Епифаний, для Епифания, как и для других старообрядцев, да, это вот следствие этой сдвинутости, отсутствия, да, ломки границ, которые приводят к тому, что там дистанция тоже исчезает. Еще один момент, который, значит, да, заслуживает внимания, ну, собственно, существенная часть жития, да, рассказывает о периоде 11-летней сибирской ссылки, и, ну, опять же, да, там всякие страдания, перемещения с места на место, гонения, унижения, которым он подвергался, значит, издевательства, объектом которых он становился, довольно подробно описаны, и при этом обращает на себя внимание такой момент, да, почти ни о ком из даже тех, кто его гонит, преследует и мучит, Аввакум не говорит резко отрицательно. Да, он, ну, действительно, там, про каких-нибудь стрельцов, ну, да, вот они нас ограничивали, но у них был приказ. Про какого-нибудь там воеводу Афанасия Пашкова, который в Сибири регулярно превращал его жизнь в кромешный кошмар, он в самом начале, когда знакомит с ним читателя, говорит замечательную фразу: ну, да, человек крутого нрава, тяжелого характера, а еще от Никона получил приказ меня мучить. Ну, понятно, да, что ж уж тут ждать-то, да. И с другой стороны, да, как ни странно, да, он оказывается способен даже этим людям, которые ему сильно досаждают, в каких-то ситуациях сострадать. Ну, там есть, например, замечательный эпизод, когда Афанасий Пашков встречает своего сына, который возвращается из неудачного военного похода, потеряв все свое войско, раненый, ну, явно не выполнивший, так сказать, задание, лишившийся большого количества людей, ну, в общем, провал полный. И вот Пашков, этот мучитель Аввакума, да, значит, местный, значит, вот царь и бог, идет навстречу своему сыну, такой несчастный, такой печальный, чуть ли там не ногу приволакивая, в общем, ну, видно, что ему плохо, да. И тогда Аввакум вдруг, да, подходит к нему и говорит что-то типа: ну, ты не переживай, ну, живой же вернулся, вот, вот и слава богу, да. Ну, хотя понятно, да, что такая все-таки стандартная человеческая реакция, да, к сожалению, в этих ситуациях бывает про то, что мы очень любим в такие моменты пытаться объяснить людям, за что их Бог наказал, да, вот ровно в этот момент. Вот, и как кажется, да, вот у Аввакума это, знаете, есть такая очень сложная для реализации христианская заповедь, про то, что надо ненавидеть грех, но любить грешника. Да, если мы задумаемся, мы вообще практически не различаем человека и поступок. Ну, для нас это примерно одно и то же. Да, он сделал, он такой. Ну, там, да, поймайте себя когда-нибудь на мысли, как вы, например, рассказываете о том, что кто-то что-то нехорошо сделал, да, там, чаще всего, а он такой, да, не он плохо сделал, он такой, вот, а у Аввакума действительно это каким-то образом, ну, это действительно сложно, да, я не в упрек никому из слушателей, тем более, да, сейчас это, не мы все, так сказать, это мы все такие, да, это у нас так естественным образом получается, да, а Аввакум вот действительно старается, ну, и более того, удивительным образом, как кажется, да, Аввакуму, несмотря на тяжесть его жизни, несмотря на все эти ужасы и кошмары, которые он там описывает, в целом свойственно такое чувство все-таки оптимизма. Ну, любопытно, что, опять же, в первой части текста, еще до начала гонений, он рассказывает, вот, да, возвращаясь к началу, что когда он возвращается из церкви после этой исповеди блудницы, он очень страдает, что как же так, вот как же я так поступил, вот что же значит, я не гожусь в священники, ну какой же я священник, если я от первого же рассказа про грех сам в этот грех чуть, можно сказать, не впал, да, какой же я врач, если я должен лечить других, а я сам заболел. И очень переживает по этому поводу и чуть не собирается там сложить себя сан и забывается таким тяжелым, ну, то ли сном, то ли забытьем. И в этом забытье, да, вот видит, или в этом сне, видит видение, да, про то, как по реке плывут три корабля, два из них такие все красивые и золотые, и на вопрос, чьи они, он получает ответ, что это корабли его духовных детей, которые прожили богоугодную жизнь и уже умерли. Ну и как бы, да, получается, что золото здесь символизирует вот эту вот благочестивую, праведную человеческую жизнь. И понятно, что, да, золотыми могут быть корабли только в случае, когда человеческая жизнь уже закончена, и о ней можно судить в целом. А третий корабль он описывает как пестрый, разноцветный. И вот это вот про этот третий корабль, да, получает ответ, что это его корабль. Ну и пестрота – это действительно, пожалуй, та характеристика, которая подходит в качестве определения, да, для жизни протопопа Аввакума. Но важно, что кроме того, что он пестрый, Аввакум подчеркивает, что ум человеческий не может вместить красоты его и доброты. И вот это тоже такой момент важный, да, потому что то, что жизнь Аввакума пестрая, ну, в общем, действительно понятно из чтения его жития довольно хорошо. А вот то, что она красива и добра, это не в смысле, да, я жил красиво, и я творил добро. Это скорее в смысле, опять же, такой довольно непростой христианской заповеди, что жить надо так, чтобы быть благодарным Богу за все. Да? То есть это вот история про спасибо Богу за все. Но, тем не менее, да, мы готовы на самом деле ожидать от Аввакума что-то типа, а вот потом увидел третий корабль, и вот весь он такой черный, грязный, с рваными парусами, ободранный, ужасный, кошмарный, спрашиваю, чей, говорят, твой. И мы бы, главное, поняли, и даже бы не осудили, наверное, да, потому что, ну, действительно, жизнь у человека была весьма и весьма, так сказать, тяжела. Но, да, получается, что все-таки Аввакум как раз, да, находит в себе силы увидеть красоту и доброту, да, даже в такой жизни и в таких обстоятельствах. Ну и, наверное, еще один момент, на который тоже хотела обратить ваше внимание, да, есть, ну, действительно, да, в основном, конечно, Аввакум говорит про себя, но есть рядом с ним и другие люди, которые более или менее подробно, да, попадают в поле его зрения. Ну и один из таких очень ярких персонажей жития протопопа Аввакума – это его жена Анастасия Марковна. Ну, так сказать, да, она появляется в самом начале жития, когда говорится, что мать решила его женить, и вот он все время молился, чтобы Богородица послала ему жену, помощницу ко спасению, а она, сирота Анастасия Марковна, дочь кузнеца, когда-то, так сказать, весьма богатым, когда семья была весьма богатая, а когда отец умер, семья, значит, впала в бедность, и вот она молила Бога, чтобы выйти замуж за Аввакума. Ну, то есть такая прекрасная история, да, что она его видела, она его знала, она очень за него хотела замуж, а он пока вот так абстрактно, да, чтобы жена вот была хорошая и помощница ко спасению. И вот действительно, пожалуй, это образ, который задается вот этой вот исходной фразой, потому что действительно про нее очень много таких теплых, нежных, добрых слов Аввакум говорит, и ее изображает, ну, такой вот женщиной-героиней, его всегда поддерживающей, с ним всегда вместе, так сказать, идущей, никогда не допускающей ничего. Там есть некоторые эпизоды забавные, например, там рассказывается, что они плывут на дощеннике по реке в Сибири, и вот, значит, лодка начинает тонуть, и дальше фраза примерно такая: «Я стою на корме, Богу молюсь, а протопопица детей из воды таскает». Ну вот, про разделение обязанностей, видимо, да, так сказать, в семье. Вот, а есть эпизоды прямо такие, ну, я бы сказала, глубокие по звучанию. Ну, один из них обычно хорошо известен. Это эпизод, опять же, из сибирского пребывания, когда... ну, собственно, в период уже окончания сибирской ссылки и возвращения из сибирской ссылки, когда начинается движение уже в сторону Руси, они, значит, едут на санях по голому льду, ну, соответственно, да, дорога накатана и замерзла, и представляет собой, ну, буквально вот голый лед, да, по краям дороги, ну, кто был в Сибири, кто живет в Сибири, да, те знают. Не наши подмосковные сугробы, а вполне себе такие конкретные сибирские сугробы, в которых, ну, как бы, да, при нормальной жизни, так сказать, целиком пропадает, застревает, погружается, ну, какой-нибудь такой хороший джип. И вот они, значит, по этому льду, значит, скользко, они все время падают, все время пытаются как-то, так сказать, встать, удержаться, и вот она падает в сугроб, сверху на нее падает еще кто-то из идущих вместе с ними, они мешают друг другу выбраться, через какое-то время она все-таки выбирается, и отряхивая себя снег, ну, мы понимаем, да, это там снег во всех там этих рукавицах, за шиворот, там везде, да, все-все в снегу, а еще идти неизвестно сколько, а по голому льду, а вот это все... И она ему в таком, да, эмоциональном, понятном, так сказать, порыве, да, восклицает, долго ли муки сия протопоп будет, да, сколько еще терпеть, доколе это будет длиться, доколе это будет продолжаться. На что он, совершенно неожиданно, надо сказать, вдруг, ну так я бы сказала, философски раздумчиво отвечает: «До смерти, Марковна, до самой смерти». Ну, то есть вместо того, чтобы утешить и поддержать, да, в общем, ничего, как сказать, оптимистического не сообщает. И опять же, да, вот ее реакция в этом эпизоде, она, конечно, заслуживает большого внимания, да, потому что она в какой-то момент буквально в очень ограниченный, так сказать, да, промежуток времени, буквально вот в миг, вздохнув, да, берет себя в руки, ну, понятно, что, да, вот это вот «доколе еще, сколько можно, когда это кончится», да, это, ну, фраза, которую мы все произносим не в спокойном, да, эмоциональном состоянии, такой всплеск, да, душевный, эмоциональный. И тут вот она берет себя в руки и говорит: «Добро, Петрович, тогда еще побредем». Ну, то есть абсолютно как бы в тон ему, да, также философски задумчиво, также философски раздумчиво, ну, вместо того, чтобы, да, там, вцепиться в бороду ему и сказать: «Ты мне всю жизнь испортил, я на тебя лучшие годы потратила», да, она вот тут же, да, переключается и абсолютно, да, так сказать, ему в тон: «А, ну да, ну тогда вот еще попридем». Или почти такой же, на самом деле, по силе эпизод, когда они уже возвращаются в Москву, да, ну, собственно, Аввакум проводит 11 лет в сибирской ссылке, потом его возвращают в Москву в попытке... ну, как бы это сказать, с ним примириться или его примирить с действующей церковью, да, но в любом случае это история про то, что, да, после 11 лет кошмара, ада, ужаса, человек попадает в нормальные, цивилизованные, так сказать, хорошие условия, и в этих нормальных, цивилизованных, хороших условиях ему объясняют, что либо, да, вот он вернется туда, откуда недавно вышел, либо он принимает правила игры, и тогда в его жизни больше не будет, да, того ада, того кошмара, который был. А вот все будет, ну, действительно, ему там предлагают и хорошие условия, и хорошее место, да, и, в общем, ну, всячески пытаются его купить. И на самом деле это, правда, очень сложный психологический выбор, да, который, в общем, ну, очень сложен для человека, да, потому что это не история начала гонений, когда еще кажется, да, вот что не могу поступить с принципами, пусть жгут меня, пусть режут, пусть мучают и так далее, да. 11 лет проходит, да, это в общем, уже... И он возвращает, и он идет к жене, ну, в таком состоянии, выдающем его, так сказать, растерянность и некоторую подавленность этим выбором. Он идет к жене и говорит ей буквально, так сказать, открытым текстом, что вот, да, связали вы меня по рукам и ногам, я не знаю, что мне решить и как мне решить. Ну, не в смысле упрека, да, а в смысле скорее констатации того, что, да, я понимаю, что мое решение определит не только мою судьбу, да, я понимаю, что вы, моя семья, да, вот страдаете вместе со мной, что я своим решением обрекаю вас тоже на вот это все. Ну, и поэтому, собственно, да, он говорит, вот как скажешь, так и будет. Вот как скажешь, так я и поступлю. Ну, понятно, да, что для нее это тоже, в общем, довольно непростая ситуация, потому что действительно это история про то, что она не просто 11 лет там с ним вместе в этой Сибири была, да, это история про то, что она там рожала в телеге по дороге, сразу там ехали дальше. Нам сейчас вообще трудно вообразить себе такие бытовые условия, которые там описаны, ну, и дай бог, чтобы нам и дальше было трудно их вообразить. Да, все-таки должно же быть что-то положительное от прогресса. Вот, но... Да, и она ему так очень показательно говорит что-то типа, я не поняла, у нас что-то изменилось, у нас мужья с женами теперь, мужья у жен, так сказать, спрашивают, как поступить, ну, точно, времена наступили последние. Ну, ладно, если ты меня спрашиваешь, я тебе скажу, да, иди и обличай ересь никонианскую. И он такой радостный, такой вдохновленный, да, что вот обрел, так сказать, понимание и поддержку. Ну, то есть, как бы, да, получается, что на самом деле он, конечно, не размышляет в этот момент о том, чтобы отступиться, да. Он размышляет в этот момент о своей семье и о своих, так сказать, обязательствах перед семьей. И получается, что согласие, да, от нее полученное для него, как бы, да, вот высшее доказательство, ну вот, да, того, что семья его понимает, да, семья с ним все это разделяет, и все нормально, да, поэтому в этом смысле действительно, да, если можно, наверное, говорить, что к себе Аввакум относится по-разному, да, в каких-то моментах признается в чем-то не очень хорошо его характеризующим, в какие-то моменты, ну, как бы критически оценивает, да, какие-то свои поступки и так далее, то вот жену свою, да, он всегда, так сказать, можно сказать, воспевает и прославляет, да, как такую спутницу, соратницу, помощницу. Ну, то есть вот действительно, как молился, да, чтобы была помощница ко спасению, так и происходит, да, так и произошло, так и должно быть. Вот, ну и таким образом, да, ну, кстати, там же про возвращение из сибирской ссылки, да, есть еще один прекрасный эпизод, такой чудесный, когда рассказывается о том, что пока они, значит, возвращались из Сибири, у них появилась чудесная курочка, которая несла по 2 яйца в день. Ну и, собственно, когда не было совсем уж ничего есть, вот они всегда знали, что у них 2 яйца в день есть, потому что вот чудесная курочка черненькая, значит, принесет. А появилась эта черная курочка у них совершенно замечательно, потому что где-то там у какой-то женщины все куры ослепли и стали помирать, и она прибежала к Аввакуму в ужасе со словами: «Куры мрут, сделай что-нибудь, давай служим молебен». И он долго там пытался решить для себя вопрос такой канонически сложный, да, вот можно ли совершать молебен о здравии куриц. Но тронутый, значит, горем хозяйки этих куриц, решил, что все-таки все твари божьи, да, Господь, так сказать, все поймет. Еще Козьма и Дамиан не только людей, но и скотов исцеляли. Ну и значит, все оно нормально. Да? И вот он совершает молебен, значит, курицы все выживают, и в благодарность хозяйка этих куриц отдает ему одну из этих куриц, которую вот потом несет по 2 яйца в день. Ну, тоже вот, да, к вопросу о чудесном и бытовом, да, очень такой показательный момент. Ну вот, да, значит, ну и таким образом, да, получается что, да, получается, что с одной стороны это действительно биография, ну, биография, написанная во многом, конечно, с некоторой оглядкой на древнерусскую житейную традицию, но, пожалуй, с оглядкой во многом все-таки постольку, поскольку для Аввакума это был, ну, такой образец биографического жанра, да, который он, конечно, не мог не использовать, потому что, ну, в общем, на что ему еще опираться. Да, с другой стороны, это в некотором смысле исповедь, когда Аввакум уже в конце своей жизни пытается пересмотреть свою жизнь, ну, как бы проанализировать какие-то моменты этой жизни, может быть, да, о чем-то рассказать своему духовному отцу, ну, чувствуя, да, в конце жизни потребность, в общем, так сказать, в этом. А с третьей стороны, получается, что этот текст по мысли Аввакума, судя по всему, да, это еще и, как бы, так сказать, проповедь стояния за веру, когда Аввакум на примере своей жизни хочет показать единоверцам, как это можно делать. Ну, то есть это история про то, что, да, вот там в начале, в предисловии он излагает, как бы, свое кредо, рассказывает, да, о том, за что, да, он борется, за что он стоит, почему он за это стоит. А дальше как бы основная биографическая часть – это иллюстрация того, как он стоит за веру. Не в смысле «вот и вы все делаете ровно так же, как я», а в смысле вот некоторого примера, как это можно делать на вот, ну вот как бы, да, вот я, Аввакум, делаю это вот так. И, ну, действительно, получается, что это такой вот как бы пример к проповеди, да, ну, довольно распространенное явление, да, потому что довольно регулярно проповедники, да, те или иные тезисы теоретические проясняют именно таким образом, да, на конкретных каких-то бытовых примерах, обстоятельствах и так далее. И получается, наверное, да, что можно сказать, что в результате Аввакум как бы, да, для себя этот текст пишет скорее как исповедь, для своих единомышленников, да, скорее как проповедь, а получается так, что со временем, да, его сподвижники, ну, как бы, да, продолжатели его дела уже начинают воспринимать этот текст как именно житие, да, то есть у последователей Аввакума по прошествии времени, ну, фактически, да, можно сказать, что этот текст выполняет ту самую функцию, которую, ну, в ортодоксальной церкви, да, выполняет житийный жанр. Ну, поскольку они почитают Аввакума как, да, так сказать, лидера своего движения и подвижника, борца за старую веру, да, против никоновской реформы, да, вот они действительно этот текст, несмотря на то, что он написан самим Аввакумом, да, по понятным причинам, естественным образом, не может быть доведен до смерти, да, ну, собственно, заканчивается житие пустозерскими, да, эпизодами, но, конечно, да, последние события в жизни Аввакума в текст, разумеется, не попадают, потому что он сам автор этого текста, да, но тем не менее, действительно, в старообрядческой традиции этот текст используется именно, ну, как бы, да, вот как житие, так сказать, подвижника, человека, стоявшего, да, за веру, ну, и, в общем, борца с нашими недругами. И получается, что, ну, действительно, да, вот эта вот сложная жанровая природа текста, она таким образом, ну, как бы, так сказать, реализуется, да, на разных этапах, на разных уровнях по отношению к разным адресатам, да, по-разному, ну, и в этом смысле это тоже очень показательно. Вот, ну, наверное, так сказать, на этом на сегодня все, да, если есть вопросы, милости просим.
Можно один такой вопрос?
Да.
Не, связанный не столько с житием, а вообще вот с традицией старообрядческой литературы. Вот мы обсуждали вот этот процесс исправления книг, что по новым греческим книгам угу. приходилось делать. Вопрос, а вот как-то тема того, что именно вот в старообрядческой литературе, что вот вы правите по новым греческим книгам, а посмотрите, что сейчас с греками и с греческой церковью, то есть вот эта тема падения Второго Рима, она как-то обыгрывалась?
Ну, там идея была какая, да, там почему это происходило, да, потому что для нас было важно, что мы как бы, да, Третий Рим, наследник Второго, и не должен вступать в противоречие со Вторым, и вообще Русь ответственна за все мировое православие, и, значит, не должна противоречить другим, да. Старообрядцы, конечно, да, старообрядцы, конечно, так сказать, включали такой вполне резонный патриотический дискурс и говорили, какие греки. Ну вот, ну там на самом деле была такая забавная ситуация, да, потому что это было время, когда было такие три ведущих течения. Значит, были вот как бы, ну как их принято называть, грекофилы, ну то есть, да, люди, которые увлекаются греческой традицией, которые поднимают на щит идею, что Москва, ну все-таки Третий Рим, да, но продолжатель Второго, что Москва хранительница изначально греческого, а теперь как бы мирового православия, и Москва должна быть в единстве с греческой традицией. С одной стороны, против них выступали старообрядцы, которые говорили, ребята, какие греки, Константинополь пал, и мы помним почему. Игуния это, в общем, тоже была, да. А с другой стороны, против них выступали тоже такие, да, интеллектуалы, которые говорили, типа, ребята, какие греки. Не, мы, конечно, православные, мы, конечно, за православие, но вообще-то ориентироваться нам в культурном смысле надо на Европу, потому что, то есть им все поминали, что Константинополь пал, да, они говорили, что это не важно, что он пал, потому что мы вот хранители мирового православия. Ну да, такой аргумент, конечно, да, с старообрядцами, конечно, использовался.
Угу. Спасибо.
Еще вопросы?
Извините, пожалуйста, Анна Валерьевна. Угу. Ну, большое за лекцию. Вот разрешите такой, даже не вопрос, а вот что-то такое дополнительное. А вот как, по вашему мнению, хороший сериал Олега Достоля, ой, точнее, Николая Достоля «Раскол» 2011 года?
Если честно, я не сладила. У меня очень сложно с сериалами. Я практически не умею смотреть сериалы, поэтому ничего не могу сказать. Не смогла, не смотрела.
Угу.
Я как-то фильмы еще, да, а сериалы уже совсем нет, извините.
Вот, кажется, один из немногих образцов, где у них получилось, так сказать, по крайней мере, вот в последнем русском кинематографе насчет «Раскола».
Вот так. Да, то есть советуете?
Да, очень крайне.
Прям совсем всерьез советуете, да?
Да.
Ну,
и,
ладно.
И на поиске там восьмерка стоит, хороший рейтинг.
Ага. Ну ладно, тогда если самоизоляция продлится еще настолько, чтобы можно было с сериалом. Спасибо большое, да, я буду иметь в виду. Мне просто что-то как немножко страшно было. Ну, то есть фильм еще, ну, полтора часа, ну, два часа, ну, три часа можно как-то это. А сериал я что-то боялась. Спасибо большое, я буду иметь в виду.
Извините, а можно еще вот такой отвлеченный вопрос в вашем профессиональном мнении? Вот как вы считаете, возможно ли говорить, что вот этот вот кризис культурно-религиозной идентичности, который вот связан с влиянием киево-могилянского православия, вот, латинизированных форм церковного образования, что вот это вот, этот культурно-религиозный раскол, он как бы вот третий удар по церкви по объему, вот, наряду с 70-летним правлением советской власти, наряду с церковным расколом 17 века? Или это не такие соизмеримые величины?
В смысле, вот нынешние-то?
Вот это, нет, ну, скорее вот тот раскол в культурно-религиозных традициях, который произошел вот как раз в конце 17 века, вот, и после Петровской эпохи.
А, поняла.
За то, что византийские традиции сохранились именно среди старообрядцев и среди, ну, остальных. Ну, такой приходской массы народа. Вот так вот.
Угу. Я поняла, да, тогда вопрос. Но мне кажется, что все-таки, ну, не знаю, по крайней мере, мне не доводилось читать, ну, как бы каких-то вот таких работ, где это включалось. Ну, то есть это вот, да, проблема, да, так сказать, беда, да, но вот не такого масштаба все-таки. Как-то обычно расколы, вот, советскую власть выделяют как такие наиболее критические, ну, как бы вот, разрушительные моменты.
Угу.
Ну, а там, да, ну, тяжелые времена.
Угу. Спасибо большое.
Угу. Угу. Спасибо большое. Значит, тогда напоминаю, что в следующий раз мы встречаемся крайний раз. Вот, да, и закончится, я надеюсь, все, как это, составлением в чате списочка участников и, соответственно, заполнением ведомостей. Ну, то есть лекция и оформление дел. Да, хорошо?
Спасибо.
Все, спасибо. Спасибо. До свидания.
Спасибо большое. До свидания.
До свидания. Спасибо. До свидания.
До свидания.